Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Олегом Владимировичем Ефимовым, ответственным секретарем межфракционной депутатской группы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в защиту христианских ценностей. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую вас сердечно.
Мы говорили о деятельности вашей рабочей группы, о том, что 5 лет прошло, и какие-то мелкие детали интересные вы сказали. Есть ли у вас что-то еще дополнить, тот разговор в предыдущей передаче? Что еще важного было сделано рабочей группой? И что бы вы пожелали будущим членам этой рабочей группы? Может быть, вы останетесь и вернетесь еще туда, или будет создан новый комитет даже, так сказать, и рабочая группа будет при нем. Чтобы вы вот какой-то наказ бы дали, потому что вы в Думе уже почти 10 лет, и у вас колоссальный опыт.
В Думе на самом деле...
С
96-го даже года. Гораздо больше. Но как так плотно работа была именно, наверное, последние 10 лет. Вот не последние, дай бог, как говорят, это моряки крайние. И будет еще и работа, будем развиваться. И межфракционная группа начнет свою деятельность после избрания, после того, как депутаты, как говорят, будут выбраны, рассядутся, осмотрятся в кабинетах. И тут-то они вспомнят то, о чем говорил святейший патриарх Кирилл, о том, что они прежде всего должны быть... сначала верующими, христианами, будь то мусульманами, иудеями, вот, а потом все остальное потом. Вот, потом самолеты, потом пароходы, потом депутаты. Вот. И в связи с этим можно задать вопрос, а почему в Государственной Думе вот работала, существовала только группа по защите христианских ценностей?
Вот я задаю такой вопрос.
Да. Да, является ли это каким-то вот нарушением? А как же братья-мусульмане? Как же там буддисты? Вы знаете, был опыт и такой и в моей жизни, и не только в жизни Государственной Думы. Эта группа называлась, она была как раз создана в 2001 году. И она называлась «Общественно-депутатская комиссия по защите традиционных духовно-нравственных ценностей». Мы называем ее там отцом, дедушкой, там, как угодно нашей группы межфракционной. И в ней были ответвления. Была мусульманская группа, буддийская, христианская. Почему не сложилось, почему нет... В этой Думе, может быть, будет следующий. Я бы только приветствовал, вы знаете.
Ну, да.
Если бы родилась какая-то группа, которая идентифицировала себя и сказала по защите мусульманских ценностей, ислама, по защите традиционного иудаизма, буддизма, почему нет? Вот тогда у нас получилось, тогда были депутаты-буддисты, и они говорили, да, я прежде всего вот иудей.
Когда смотришь фотографии ваших заседаний или смотришь протоколы, видно, что кто сидит.
Там есть братья-мусульмане, есть,
религий,
конечно.
Да. Они сидят, выступают, все нормально.
Но
название такое необычное, все-таки христианских ценностей.
Но почему-то, вы знаете, сложилось так, что в этой группе и братьям-мусульманам, и буддистам было почему-то не тесно. Они принимали в ней участие, работали, и они даже заявляли о том, что вот, ну да, я мусульманин, но я поддерживаю инициативы нашего старшего брата, старшей сестры, там, как назвать нашу матерь, церковь православную. И я считаю, что это хорошая инициатива. И законы, которые принимались комитетом, прежде всего, по развитию гражданского общества, они, конечно же, хоть и подчеркивается это в отчетах, вот замечательно даже можно посмотреть, и я всех наших телезрителей призываю на сайт Государственной Думы и зайти на страничку комитета, и там есть отчет о деятельности.
Так.
Когда комитет говорит, что прежде всего в своей деятельности, и не стесняется этого, он ориентировался и защищал интересы, и Матери Церкви, Русской Православной.
Вы имеете в виду сейчас комитет, то, что мы в быту называем по делам религии.
Да.
Правильно он называется? Комитет?
Он называется правильно Комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений.
Вот представляете, какое сложное название. Для нормального человека все-таки сложное. Вы ответственный секретарь, все равно вы должны прочитать. Мне кажется, надо.
Но потому что гражданское общество, кстати говоря, гражданское общество – это вот такая новая, ну, конечно, сегодня уже не новая конструкция и словосочетание, но, наверное, да, вот оно есть, вот гражданское общество, мы его строим, мы говорим об общественном мнении, о том, что в том числе и православные СМИ, вот наш телеканал, одна из его задач – формировать это общественное мнение, воспитывать наших телезрителей, звать их, воспитывать самих себя прежде всего. Ну и участвовать в становлении гражданского общества.
Наша цель – Царствие Небесное. А каким образом его достигнем – это уже другой разговор. Вот наша задача – помочь его достичь. Это совершенно верно. Это очень сложно. Это сложнее, чем любая Государственная Дума. Я прошу прощения за такое философствование. Но скажите, а вот подобного рода комитеты или рабочие группы, вот ваш колоссальный опыт, в других странах, в других государствах существует или это что-то уникальное? Я где-то читал, что ничего подобного больше нигде нет.
Ну, во-первых, сегодня существует, и уже не первый год, и опять же, одним из руководителей, одним из председателей, или президент, правильно, как надо посмотреть точно в бумагах, Сергей Анатольевич Гаврилов возглавляет Межпарламентскую ассамблею православия. Вот. Сегодня, конечно же, это и международная организация, которая вбирает в себя политиков, представителей, депутатов разных парламентов, поэтому называется Межпарламентская ассамблея православия, которая заседает. Ну, там, конечно, прежде всего, там, знаете, наши братья-греки, там, болгары, там, сербы и так далее. Все те, у которых есть, действует на территории, развивается православная церковь. Но есть и довольно крепкие сегодня, последнее время, наверное, консервативные партии, которые снова говорят о себе и которые в международных парламентах заявляют о ценностях. Есть политики, которые прежде всего говорят о том, что они верующие, а потом политики.
Вот у меня тогда
это какая-то хорошая тенденция, хорошая, очень правильная, здоровая тенденция.
У меня два вопроса в связи с этим. Первый простой. А что бы, например, может быть, вам бы казалось в идеале, можно было бы в этом смысле в политических партиях достичь? Создание каких-то христианских партий, как, например, в Германии? Христианская демократическая партия, там, может быть, христианская консервативная партия. Надо нам это или нет?
Знаете, совершенно очевидно, что партийная система развивается. Угу. Совершенно очевидно, если мы посмотрим даже за последние 20 лет вот историю политической борьбы и развития вот внутрипартийных отношений, как они происходят, как они развиваются, на чем партии договариваются. Особенно, конечно, знаменательно для нас, опять же, для православных христиан, визиты в Государственную Думу Святейшего Патриарха. А он с собой приводит не только епископат, а и Межрелигиозный Совет России. Да. И депутаты в присутствии Святейшего Патриарха в парламенте, святая святых, что называется, зал заседаний парламента.
Да,
когда ему отдают место спикера, спикер сидит рядом, Володин, в частности, вот, да, по последнее заседание, а святейший занимает вот это главное место. И депутаты перед святейшим патриархом, лидеры политических партий, они просто вынуждены находить общие ценности, находить то, ради чего дальше можно вообще жить, работать. Есть различия, но все больше они говорят о, наверное, общем, об одинаковом. В чем разнятся? Конечно, это взгляд на экономику прежде всего. Наверное, сегодня экономические какие-то взгляды, экономические системы, привязанности, пристрастия политиков к тем или иным экономическим системам, которые тоже в развитии, вот они, наверное, являются в основном разными, и они разнят сегодня политические партии. Ну и в том числе в различные свободы, скажем так, и понимание свобод, что можно, что нельзя, что такое хорошо, что такое плохо. Но все больше они сходятся. То есть партии, партийные системы претерпевает совершенно очевидно развитие, какой-то генезис. К чему это приведет в дальнейшем? Вот эти перегородки между ними, на мой взгляд, они все больше и больше стираются. Я все меньше
все
и меньше чувствую...
к одному и тому же, как бы, да.
Я все меньше
Какая
и меньше
будет
чувствую...
призывать к тому, чтобы, например, народ голодал?
Партийных перегородок, да.
Давайте лишим народ воды, воздуха, электричества и так далее. Представьте такую партию. За нее же никто голосовать не будет.
А если вот эти границы размываются, может, мы в конечном итоге придем все-таки к тому, от чего ушли, и то, о чем мечтают православные. Там Земский собор будет главным, вот какое-то учредительное собрание большое граждан, выборность. сегодня, конечно, давно тоже не собирался, и православные, мы особенно в пандемию еще раз мечтаем о созыве поместного собора, не архиерейского, а поместного, когда будут миряне, когда опять будет эта выборность.
Да.
Вот мысли об этом, наверное, и укорененность, мы вспоминаем и Великий Новгород Мечевой, и Вече, и, наверное, Всемирный Русский Народный Собор, одна из старейших организаций, которая тоже, так или иначе, она была об этом. Вот был собор, были представители регионов отовсюду, они принимали решения. На трибуне сидели представители власти, представители других религий. Вот мечта не только русского человека, а вообще консерватора о соборе, о съезде большом. Mm-hmm. Если к этому, наверное, постепенно придут партии, все-таки к какому-то к соборности и к единству, вот что-то, наверное, происходит все-таки. Я могу мечтать, я могу быть таким мечтателем православным, но моим внутреннее ощущение, что что-то к этому идет.
Но название партии слово «христианское» или «православное» может звучать или не стоит этого делать?
Очень бы хотелось, но что тому мешает? Это тема отдельной передачи, и почему до сих пор, наверное, у нас этого нет. Сколько раз были попытки, но тут, понимаете, тут определиться должна была прежде всего Русская Православная Церковь, а что такое церкви разрешить той или иной партии называться христианской? Значит, она настолько должна быть уверена, во-первых, в ее лидерах, раз, во-вторых, настолько уверена в ее делах и в ее членах, а что сделает эта партия? Ну, какие поступки будут дальше?
Решать вопрос. Церковь не обязана решать вопросы, разрешать, не разрешать. Партия может назваться просто так. Это другое дело, примет ли это церковь или нет. Это уже другой разговор.
Наверное, наиболее правильный посыл, который сегодня исходит от лица лидеров нашей православной церкви, от Святейшего Патриарха, что он патриарх всех.
Да.
Он патриарх всех партий, он патриарх всех национальностей, всех народов. Да. Он прежде всего духовный лидер Русской Православной Церкви. А им может быть всея православным Руси христианином, может быть там и китаец, и японец, и еврей, если он крещенный в православие. И наоборот, понимаете, мы знаем случаи, там перекрещиваются, уходят. Это личный выбор каждого, но прежде всего мы вот православные христиане, а потом все остальное. Наверное, пока на этом мы стоим, и на этом пока держится вот какой-то фарватер церковно-государственных, церковно-общественных отношений, церковно-политических, общественно-политических. Вот пока сложилось так. Что будет дальше,
да,
поживем и видим.
В связи с этим у меня второй вопрос, который я как раз хотел задать. Он связан, знаете, с чем? С терминологией. Вот мы находимся сейчас в студии телеканала «Союз». Мы можем свободно говорить о христианстве, о православии, о Господу имя употреблять, так сказать, и как произносить, так как мы считаем возможным. То же самое происходит в храмах, на общественных собраниях, во многих кружках, так сказать, в школах, даже в институтах и в университетах. А вот в политике, как-то вот вы упомянули о том, что в гимне появился, в нашем национальном гимне государственном.
Хранимая Богом родная земля, конечно.
Да, слово «Бог» появилось. А почему политики стесняются? Почему нет терминологии политической? Во многих странах мира это происходит, причем свободно и как-то без всякого напряга. Почему мы в России стесняемся религиозной терминологии? Вы это чувствуете, ощущаете это почему-то до сих пор? Вот вы сказали, что есть некоторые представители, например, даже Государственной Думы, они приходят в храм, крестятся, но они причащаются и уходят. Это ладно, но тем не менее, это вот здесь то же самое, как бы ощущение, что как бы все понимают, все близки к церкви, все понимают ее сущность, все понимают, что такое христианство, но не говорят на этом языке.
Ну, опять же, если мы будем...
Я сейчас затрагиваю не политическую сторону.
Нет, если мы будем
культурологическую,
смотреть,
скорее.
Если мы будем смотреть на этот вопрос, опять же, в развитии, а развитие совершенно очевидно есть. Опять же, 5 лет назад, 10 лет назад и сегодня.
Что-то изменилось уже, да?
Вот опять же, мы говорим о том, что последствия атеизма, причем многолетнего, да, вот сколько лет, так сказать, это иго-то атеистическое было.
Да.
Так просто не бывает, так просто не входит это в общественное сознание.
Даже не атеизм, а материализм.
Вот, знаете, я из тех, кто крестился.
Безбожников называли такие общества.
Да. Я из тех, кто крестился в 24 года, 88 год. Мне было 24 года.
Мне было 24.
Вы с вами. Я смотрю, вот когда я пришел в храм, я пришел в храм Всех Святых в Красном Селе, и вот Так. Наверное, минус 5 лет назад, и знаете, лет 5-7 вперед. Вот был разброс, а в основном вот пришло какое-то мое поколение.
Да.
И наблюдаю ли я какое-то сейчас обновление? Ну да, наверное, молодежи стало больше, это правда.
Больше, больше.
Стали редеть вот эти ряды наших бабушек, которые были тогда, в 88-90 году. Они уходили, да. Они ушли в мир иной. Низкий им поклон вот тем самым людям,
которые
вынесли, на которых все это держалось, и благодаря которым пришли мы. В 88 году, да, был принят закон о свободе совести, начались эти подвижки в церковно-общественном диалоге, в церковно-общественных отношениях, стали открываться православные братства, открываться храмы православные, все стало можно.
А появилось еще большое количество маленьких детей.
Появилось маленьких детей, которые стали расти в храмах.
Сколько детей причащается по воскресенье?
Да.
Во многих
да.
храмах ждут, просто люди ждут и ждут и ждут. Иногда по 10, 20, 30 минут, пока детей причащат.
Но все-таки вот все не сразу.
Поколение, да.
Все не сразу. Кто-то из храма ушел. Знаете, да. Вот пришел, не удержался.
И ушел. Да,
и ушел.
Это правда.
А вот требуется это всего-навсего, как говорил один священник, мне говорит, от вас многого не требуется. Ну, постные дни, ну по воле, там, по здоровью, ну, соблюдайте там среду и пятницу. Ну, раз в месяц, ну, раз в два месяца, ну, постарайтесь поисповедоваться, причаститься святых христовых тайн. Mm-hmm. Ну, раз в две недели, ну, хоть ходите на воскресные службы. Ну, есть 20-е праздники, ну, братья и сестры, ну, старайтесь. Многого не требуется. Mm-hmm. Почему сегодня это становится подвигом, а я свидетельствую, да, это вот почему-то становится подвигом. Притом, при всем, что вроде как все можно, и об этом даже можно говорить, и об этом можно заявлять, и даже постное меню появилось там в ресторанах.
Да.
Но почему-то сегодня быть православным христианином, это мои внутренние ощущения, потому что со мной телезрители не согласятся, быть православным христианином, вот исповедовать до конца и честно христианскую веру становится все труднее. При том, при всем, что можно, но какая-то агрессия окружающего мира, вот эта обволакивающая, которая против все-таки ценностей, которая за свободу а не свободу для, за свободу чего угодно, и общество потребления, которое все более и более накрывает нас, с которым мы боремся, оно все более вот, исповедание собственной веры делает, ну, если не подвигом, то серьезным делом, деланием. Это правда.
А может это быть какое-то влияние, условно говоря, с Запада? Так сказать, это, конечно, так звучит, что Запад нас, так сказать, одолевает и так далее. На самом деле, вот в прошлой передаче вы упомянули о базисных ценностях, о которых говорил Святейший Патриарх. Европейские базисные ценности же ведь как-то потихонечку мы видим, что-то с ними происходит, они трансформируются. Не хочу употреблять слово «разрушаются». Вот как, вот, может быть, это оттуда немножечко как бы нас, как бы такая пандемия духовная.
Есть, знаете, такой газетный взгляд на эту проблему, опять же, и взгляд СМИ, и в том числе, к сожалению, некоторых наших православных СМИ. Вот я все время, я не любил очень это слово, хайп, как сейчас говорят, да?
Да.
Но вот сейчас оно мне вот как-то прижилось, и оно мне даже нравится.
Даже глагол появился, хайповать.
Оно очень как-то отлично отражает вот то, что происходит часто вот в нашей православной благосфере, когда уделяется внимание, и неценно то, вот о чем мы сказали с вами только что, вот что определяет православного христианина, это среда-пятница, причащаться, помочь христианину выжить в это нелегкое время, помочь в становлении личности, духовное просвещение. А вот становятся важными и вылезают вопросы, которые вот, ну да, они важны. Вот Олимпийские игры. Вышел мальчик и принял участие в девичьих, как до этого казалось, каких-то соревнованиях. Вот и вся благосфера обсуждает. Ну, с другой стороны, уделять вот этим хайповым, что называется, хайповым, лишь как-то правильно ударение поставить, каким-то темам, которые начинают обсуждаться в СМИ, когда хоругви иной раз наша православная общественность не несет, знаете, вот с верой и с молитвой на крестном ходу, а как сегодня шутят хоруговыми, там, говорит, нам казаки забили до смерти там либерала такого-то, понимаете?
Да.
Вот, ну, перегибы совершенно очевидны в нашей благосфере сегодняшней. И на то ли мы часто обращаем внимание, на вечное ли обращаем внимание, либо мы начинаем, вот, что называется, и православные отдельные каналы, к сожалению, вот берут вот эту тональность, что называется, и западных СМИ, и
Вот, знаете, говорят...
Хайповые темы.
Все-таки мы...
Набрать лайки.
Не знаю, может быть, у вас другая точка зрения, но согласитесь ли со мной, все-таки мы библейско-античная цивилизация. То есть, условно говоря, европейская. Мы Восточная Европа, Западная Европа. Есть ли такое ощущение, что, в принципе, вот эта античная библейская цивилизация испытывает не просто кризис, а как бы она имеет вероятность исчезнуть или погибнуть?
Атака на ценности, она, безусловно,
есть. Не вера Христова, она будет существовать всегда, пока будет 1-2-3 человека даже. Да?
Да,
вера, цивилизация, безусловно... как с ее культурно-историческим наследием.
Конечно, конечно. Вера и ценности, конечно, они лежат в основе цивилизации, цивилизационные ценности. Конечно, это вероисповедание и культура, как продолжение ценностей, ценностный базис, о котором мы говорим.
Может быть, поэтому...
Безусловно, попытка разрушить его, при том, при всем, вот парадоксально, да, с одной стороны, мы живем во времена, когда все можно, и разрешили исповедовать веру, разрешили молиться в храмах, и более того, мы говорили о том, что Государственная Дума активно поддерживает и защищает интересы традиционных религий, традиционных религиозных общин, и в том числе выбивает материальную поддержку. Но в то же время мы видим ту агрессию, мы ощущаем на себе агрессию внешнего мира, которая поддерживается также порой и теми же СМИ различными, которые, ну, наверное, они не все государственные каналы, они принадлежат там определенным коммерческим структурам, театры. Что происходит в искусстве, в театре, именно
культурные средства. Театр – это вообще особый разговор.
Отдельный разговор.
Отдельный. Почему очень жестко, очень щедро финансируемая часть культуры.
А что происходит в литературе? Знаете, вот на днях пришло...
Да, вы же литератор, вы окончили литературный институт. Я хочу сказать, вас представить еще как писателя, потому что вы печатаете «Дружба народов», «День литературы», «Российский колокол», «Столица», «Учительская газета», «Комсомольская правда», «Русская народная линия», «Царьград», «Союз», «Спас», «Телеканал», «На кругу выступаете». То есть вы такой человек очень обширной деятельности литературной. И вот я нашел такую вещь, что вы считаете важнейшей ответственностью для публикации в двухтомном сборнике «Молитва русских поэтов. 20-21 век», который был издан в издательстве «Вечи» в 2011 году.
Да, это замечательный сборник. Мало о нем знает общественность, хотя он даже получал какие-то награды и призы. Да. Вот представьте себе труд, этот автор ныне покойный, который его создавал, «Царство небесное».
Как у вас сочетается ваша организационная деятельность с литературой?
Вот немножко закончить об этом сборнике. Представляете, труд... Проще, наверное, было найти... «Молитва русских поэтов», вот так он назывался,
да.
Найти молитвы русских поэтов XIX века,
да.
Но гораздо интереснее было для меня самого, не только великая честь, конечно, было участвовать и быть опубликованным в этом томе XX века, большой сборник, а было отметить для себя, найти коллег по перу, для которых стихи молитвы, они занимали, ну, такую большую часть их творчества, что называется, творческого багажа. И да, и сегодня есть писатели, которые пишут стихи, где они обращаются к Творцу, которые можно назвать молитвами. Это вот такой жанр стихи-молитвы.
Это жанр. В 19 веке так и называли,
да,
просто молитва.
Да, молитва.
Пушкин, это самый классик.
Сегодня это тоже есть, слава Богу, и есть авторы замечательные, которые пишут, которые молятся. И, кстати, совсем не обязательно, вот так для понимания, в этом стихотворении, вообще в творческом произведении, на каждой странице, наверное, должно звучать слово «Бог», там, «Матерь Божия», «Богородица».
Да.
Молитвенный дух, он пронизывает творчество, ну, не показно часто, не в терминологии религиозной. Он какой-то другой, этот дух мирен, он созидательный прежде всего. Он обращенный, опять же, к вечным ценностям, к вечному, к небу.
Ну, у Пастернака знаменитые стихи из романа, которые в советское время, так сказать, были на расхват, все их читали, они же чисто православные, но там очень мало религиозной терминологии. То есть он как напишет настоящий православный мыслитель. Так сказать, это заметно, да.
А если мы вспомянули с вами православную литературу, я не могу не отметить литературную патриаршую премию, не помянуть ее, а вы являетесь членом отборочной даже комиссии, которая, да, отбирает этих литераторов, когда большой список отбирается, да, потом который малый список.
Ну да, все это потом тайное голосование.
Тайное голосование.
Причем тайное голосование в присутствии целого зала людей.
Да.
Не так, как на других премиях, когда непонятно, где кто, как и голосует тайно.
Потом сам святейший патриарх ему дают эти уже несколько имен, и в этих именах он тогда выбирает уже лучших из лучших. Вот не могу отметить роль высокую роль вот этой патриаршей премии, которая существует, нашей литературной премии.
Я считаю, что она входит в тройку ведущей премии страны. И канал «Культура», кстати, недавно это отметил, что все-таки входит в тройку. И я надеюсь, что она будет одной из лидирующих премий, потому что это очень важная премия с точки зрения ориентиров в пространстве в современном цивилизационном. Потому что люди не знают, что читать, как читать и так далее.
И на юбилейной премии было очень важно и для меня радостно, в том числе были отмечены вы за ваши труды и старания. Дай Бог вам здоровья.
Спасибо и вам
тоже. И литераторы будут общаться друг с другом, будут принимать участие в литературной премии, надеюсь, она будет жить и будет больше хорошей, замечательной, духовной и ценностной русской литературы.
Что вы хотели бы написать в своей жизни важное, еще не успели создать? Какие вы здесь, вот какой у вас есть план? Или вы уже написали то, что вы хотели?
К сожалению, наверное, должен признаться телезрителям, что нет, не написал. Вы знаете, вот поэзия
не откладывалась.
Это очень горение, очень серьезное горение, мощное, но оно на короткую дистанцию. А есть горение на книгу, на большой роман. Да?
Да.
Вот хотелось бы замахнуться, а это очень серьезный такой личностный подвиг, и вы хорошо это знаете, как автор книг,
один роман.
Больших книг.
До сих пор не могу закончить.
Да, вот найти в себе силы не только, а это тоже определенный, наверное, внутренний подвиг, концентрация внутренняя автора, его борьба с самим собой, найти силы на какое-то большое произведение серьезное, на такую сагу семейную, если угодно, которая бы во времени проходила. Мне бы этого очень хотелось пожелать самому себе.
И я вам этого желаю искренне, так сказать, потому что это действительно большой труд. Многие не знают и не понимают, что писательский труд – это каторжный труд на самом деле. И удачи вам, успехов и осуществления ваших планов. Господь поможет.
Спасибо.
Спасибо вам, что вы пришли к нам в студию, потому что беседы с вами всегда крайне интересны. Вы очень многосторонний человек. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был Олег Владимирович Ефимов, ответственный секретарь межфракционной депутатской группы Государственной Думы Российской Федерации в защиту христианских ценностей, а также он литератор и общественный деятель. Почитайте его стихи, это интересно. Всего вам самого доброго, Олег Владимирович.
Спасибо.